Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 499-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу откроет очередной отрывок из чтения жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником Епифанием Премудрым. Затем мы предложим вашему вниманию архивную запись слова по окончании акафиста преподобному Сергию Радонежскому о рате его святых мощей в Троицком соборе, сказанного преподавателем Московской духовной академии архимандритом Саввой. Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам, очередной фрагмент из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, продолжает нашу программу. И завершит ее первая часть интервью, которое в юбилейный год 200-летия московских духовных школ дал программе «Троицкое слово» ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. О посещении Богоматерью святого. Однажды блаженный отец молился по своему обычаю перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа и, часто обращая взор к иконе, говорил: «Пречистая Матерь Христа моего, покровительница и заступница, верная помощница рода человеческого, будь нам недостойным, защитницей, постоянно моли Сына Своего и Бога нашего, чтобы не оставил святого места этого, которое создано для похвалы и чести святого имени вовеки. На Твою, Мать любимого мною Христа, защиту и молитвы мы надеемся, ибо великую смелость имеют рабы Твои пред Богом, который для всех упокоение и пристанище спасения». Так он молился и пел благодарственный канон Пречистой Богоматери, то есть акафист, а когда он завершил канон и сел немного отдохнуть, сказал ученику своему по имени Михей: «Чадо, будь бдительным и бодрствуй, потому что видение чудесное и ужасное будет нам в сей час». И пока он это говорил, вдруг глас раздался: «Се Пречистое грядет». Святой, услышав, быстро вышел из кельи в пруст, то есть в сени. И вот свет ослепительный, сильнее солнца сияющий, ярко озарил святого. И видит он Пречистую Богородицу со двумя апостолами Петром и Иоанном в несказанной светлости, блистающую. И когда увидел ее святой, он упал ниц, не в силах вынести нестерпимый этот свет. Пречистая же своими руками прикоснулась к святому, говоря: «Не ужасайся, избранник мой, ведь я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя о учениках твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей. И не скорби больше, ибо отныне всего будет здесь в изобилии, и не только при жизни твоей, но и после твоего ко Господу ухода не покину я обители твоей, все нужное подавая в изобилии и снабжая всем и защищая». Сказав это, стала она невидима. Святой же в смятении ума страхом и трепетом великим объят был. Когда он понемногу в себя пришел, увидел Сергий ученика своего лежащим от страха, словно мертвого, и поднял его. Тот же бросился к ногам старца, говоря: «Скажи мне, отче, Господа ради, что это было за чудесное видение? Ведь дух мой едва не разлучился с телом из-за блистающего видения». Святой же радовался душой, так что лицо его светилось от радости той, но ничего не мог ответить, только вот что: «Потерпи, чадо, потому что и во мне дух мой трепещет от чудесного видения». Они стояли и дивились про себя. Наконец святой сказал ученику своему: «Чадо, призови ко мне Исаака и Симона». Когда они пришли, рассказал Сергий все по порядку, как он видел Пречистую Богородицу со апостолами и какие она дала святому чудесные обещания. Когда ученики услышали это, охватила их радость несказанная. Все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Оставался святой всю ночь без сна, думая о несказанном видении.
Thank you.
Нашу программу продолжает архивная запись слова, сказанного у рати святых мощей преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры преподавателем Московской духовной академии архимандритом Саввой. Это слово по окончании еженедельного воскресного акафиста преподобному Сергию Радонежскому, которое традиционно совершается в Лавре.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что, дорогие братья и сестры, завершилось особое литургическое последование, посвященное преподобному Сергию. Последование, именуемое акафистом. По своему содержанию акафист преподобному Сергию есть высокохудожественное, поэтически прекрасное и выразительное описание подвижнического подвига преподобного Сергия и тех неисчислимо многих даров благодати Божией и поныне изливающихся от этого подвига. Слова акафиста доступно, просто и понятно живописуют нам духовный облик радонежского подвижника, его труды и борения, степени духовного восхождения, а также те великие милости Божии, которых сподобились многие, приходящие с верою и любовью к преподобному Сергию. В этом смысле акафист преподобному Сергию является своеобразной хрестоматией благочестия и святости, духовно питающей нас всякий раз, помогающий нам исполнять апостольское повеление. Поминайте наставников ваших. Вот как много дает человеку посещение богослужения. Однако у апостольской заповеди есть и продолжение. Апостол говорит: «Поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Тем самым апостол говорит нам, что мало восхвалять и преклоняться перед подвигами и добродетелями святых. Необходимо в своей жизни подражать вере святых, находить и в своей жизни место подвигу, своей жизнью свидетельствовать о любви к добродетели. Ибо иначе, как говорит тот же апостол, получится христианство, которое будет только иметь вид благочестия, но силы его отрекшей. Всякому известно, что свое отношение к добродетели человек может выразить двояко. Он может восхвалять добродетель, равно как и может порицать порок. Есть много причин, почему человек, даже восхваляющий добродетель, в своей собственной жизни к этой добродетели не стремится. Всякому хорошо известно, даже с обыкновенной жизни, что восхвалять порядочность, верность, великодушие и так далее намного легче, чем самому быть порядочным, верным, великодушным. Равно как и осуждение или нетерпеливость к пороку не всегда является непременно свидетельством собственной добродетельности. Когда-то еще святитель Филарет, митрополит Московский, говорил, что это категорическое осуждение, даже он говорил и на верных, не делает нас более праведными. Но есть еще одно обстоятельство, и тоже хорошо нам известное из обыкновенной жизни. Опыт говорит нам о том, что очень часто мы с вами более нетерпеливы именно к тем порокам и недостаткам других, которые есть у нас самих. Но даже если человек искренне и, как кажется, достаточным усердием решил стремиться к добродетели, то на пути к стяжанию добродетели его ожидают еще очень большие искушения. И вот в акафисте не случайно подробно описано, как преподобный преодолевал те искушения. Очень нелегко бывает человеку, особенно в начале христианского подвига, определить, или лучше скажем, научиться различать то, к чему душа стремится по любви к самой себе, от того, к чему она стремится по любви к Богу. Дело в том, что и очень тяжелые страсти, такие как гордость, тщеславие, зависть, человекоугодие, способны толкать человека на многие, по-видимому, добродетельные дела. Это тоже всем хорошо известно. Печально только то, что сам вот этот, делающий эти дела по страсти, этого не видит. Не случайно поэтому святые отцы говорят, что лицедей или лицемерно совершающий добродетели – это напрасный труженик. Преподобный Максим Исповедник говорит, например, о том, что гордый ничего не делает по Богу. Это на самом деле страшно, потому что есть подвиг, но награды от Бога никакой. И еще одно маленькое замечание. Опытные в духовном совершенствовании святые отцы говорят нам также и о том, что такие добродетели, как вера, надежда и любовь к Богу, не могут вселиться в душу человека, пока там пребывает гордость, сребролюбие и сластолюбие. Святые отцы прямо говорят, что гордость есть антипод веры, сребролюбие – антипод надежды, а сластолюбие – антипод любви. И любовь не может вселиться в сердце человека, пока оно любит другое, что-нибудь, но не Бог. Дорогие братья и сестры, борьба с греховными страстями и стяжание добродетелей требует большого и постоянного подвига. Преподобный Сергий явил нам пример такого подвига, и Церковь справедливо назвала его добродетелей-подвижником. Словами Акафиста, взирая на многообразие добродетелей преподобного, Святая Церковь призывает каждого из нас посильно поревновать о стяжании добродетелей, потому что только добродетели соединяет нас с Богом. Это, правда, совет и призыв совсем не предполагает обязательной унификации добродетельного реестра. В том смысле, что у каждого из нас свой жизненный путь, свое звание и свое призвание, свой крест. А значит, должны быть непременно и свои добродетели. Одни добродетели украшают одиноко живущего, а для семейного – добродетели и спасения в семье, говорят святые. И одними добродетелями должна украшаться молодость, другими – зрелость и третьими – старость. Преподобный Сергий, от чрева матери послуживший Богу, да укрепит наши, может быть, сейчас еще и слабые намерения жить по-христиански и своим всесильным ходатайством, да поможет нам стать не словесными только почитателями, но действительными подражателями его жизни. Аминь.
Вы прослушали слово архимандрита Саввы, преподавателя Московской духовной академии, по окончании еженедельного воскресного акафиста преподобному Сергию Радонежскому ураке его святых мощей. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово» святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам.
Святитель не советует вспоминать неприятное. Не возвращайтесь охотно к неприятным воспоминаниям. Благодарите Бога, что помог перенести трудное и встретить утешение любви. Надо бороться с леностью и холодностью, ибо они, наряду с другими пороками, ведут к греховным помыслам. Если жалуемся на леность и холодность, надобно поискать, не впал ли в душу какой из тех помыслов, кои тяготят долу, а не воспаряют горе. А это помыслы, в коих что-либо присвояется или приписывается себе. Успех дела, похвала, замечание недостоинств ближних с перевесом в нашу пользу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, и вишь, аж есть путь беззаконий во мне, и настави мя на путь вечен. Хорошо избегать похвал. Вижу доброе, благодарю Бога, прошу сохранить оное и не сказываю о том человеку, потому что похвала не всегда возбуждает, но иногда и усыпляет. Еще более надо избегать тщеславия. Хорошо принять благодушно наказание, но не нужно провозглашать ее, чтобы это не было тщеславие смирением или упрек наложившим наказание. И само добро надо творить без тени тщеславия. Если хочешь сделать добро и искушаешься помыслом тщеславия, если дело терпит время, не спеши делать и укроти помысл тщеславия. Но если надобно накормить голодного, поспеши накормить, и также поспеши осудить и попрать твое тщеславие. Ценно видеть то, что для нас является насущной потребностью, и не увлекаться заботами о второстепенном. Не полезнее ли, вопрошает святой иерарх, заботиться о том, как встретить кончину с миром и благой надеждой, нежели о выборе места в земле для земли, непременно такого, какое нам пришло на мысль, и готовит памятник, и сочинять надгробие. Что, если за гробом придет мысль, что распоряжение неправильно, и что напрасно употреблено столько своей воли там, где можно было бы без заботы предаться волю Божию? Если желание ваше не угодно Богу, оно исполнится так или несколько иначе. А если не угодно, ничто не обеспечит исполнение оного. Открой Господу путь твой и уповай на Него. А что делать, если нас одолевают искушения? Искушение – житие человеку на земле, а не один день или час жития. Мы ищем мира, а враг ищет возмутить нас. Мы часто дремлем над своим делом, а он бессонный старается подстеречь нас и во время бдения нашего, и во время нашей дремоты. Что же делать? Бодрствовать всемерно, ни на минуту не надеяться на себя, ни на минуту не отлагать надежды на Бога. С надеждой на помощь Божию уверенно сражаться за правое дело и одерживать победы. Когда котел кипит в огне, тогда не смеют к нему приблизиться ни насекомые, чтобы осквернить, ни наглые домашние животные, чтобы похитить пищу, приготовленную в нем для человека. Но когда снимется с огня и остынет, тогда насекомые роятся около него и падают в него, и наглый пес может приблизиться, осквернить, похитить. Подобно сему, когда душа человека кипит огнем божественного желания, сей духовный огонь служит ей в одно время и силой для действования, и броней для защиты. Но если небрежение допускает угаснуть всему огню, и благочестивое усердие остывает, то суетные, лукавые, нечистые помыслы родятся и роятся в области чувственной, падают в глубину души и оскверняют ее, и может прийти наглая страсть и расхитить в душе, что в ней уготовлялось для благоугождения Богу. Не худо поставить щит против нападающего, но не надобно выставлять себя для стрел. Не подавает останавливаться и в духовном делании, и тогда, когда наше намерение не исполнилось. Если доброе намерение не достигло исполнения, еще не все потеряно. Бог, по выражению святого Златоуста, и намерение целует, и по искренности их, если не теперь, то после, дарует благое последствие. А если бы случилось, что к намерению примешалось неправое, например, надежда на себя или осуждение ближнего, то в неуспехе не надобно жаловаться на суету или на ближнего, но усовершать впредь свои намерения, и тогда будет лучше. И уж совсем нехорошо духовное оканчивать мирским. Нехорошо совсем оставлять духовное для мирского. Лучше пожертвовать мирским для духовного. Но доколе все эти мирские так перепутаны, что когда выпутываешь одну ногу, другая запутывается, надобно тот, что свободно, сколько можно простирать к Богу. Воздвигай руку мою, жертва вечерняя. К тебе возведу очи мои, живущему на небеси. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу. Когда же случится, что после дела духовного впадете в мирское, то, возвратясь к себе, прочтите Псалом 136 на реках Вавилонских, там и с духом и прочее, и подумайте над ним, как вразумит вас Бог. Не худо в плену плакать о Иерусалиме, доколе не придем в свободу. Всякий человек, поступая так или иначе, больше или меньше распространяет жизнь, какой живет, новую или ветхую. Дар распространять в других высшую жизнь есть высший, благо тому. Но человек может желать, чтобы, по крайней мере, не распространять жизни ложной, плотской, греховной, лицемерной, неправым словом, недостойным примером. Жизни лицемерной, представляющей только поверхностный образ благочестия, особенно приличествует имя ложной. Святой пример – евангельская Мария. Едина есть на потребу, Мария же благую часть избра. Безмолвное присидение при ногах Господа Иисуса и благоговейное внимание Слову Его. О, святая простота! Возвратись просто, прежде нежели прозовут тебя губители разрушением суетного блеска. Приводите сердце ваше сколько можно к простоте. Слушайте доброе с охотой, а что не таково, не раздражайтесь, а старайтесь забывать. Не скорбите за людей, которые не хотят быть поводом к несогласию. Старайтесь иметь или разговор невинный, или молчание спокойное. Вот суд человека, который, может быть, более судимых погрешает, впрочем, желает и себе исправления, и другим усовершения. Воспользуйтесь умом, как Господь вразумил вас. Да дарит Он вам истинный мир и с вашим сердцем, и с вашими ближними. Если же и горькая трава примешивается к хлебу, ибо мне кажется, что мы на исходе из Египта, знайте, что и сие по воле Божией, и да будет то на здоровье душе.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам» прозвучит в очередной программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в юбилейный год 200-летия Московской Духовной Академии программе «Троицкое слово» дал интервью ректор московских духовных школ Преосвященный Евгений, архиепископ Верейский. Сегодня мы знакомим вас с первой частью этой беседы. Добрый вечер, приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Сегодня я в гостях у ректора Московской Духовной Академии, архиепископа Верейского Евгения, который любезно принял меня в своем кабинете. Владыка, мы встречались с вами здесь уже около 15 лет тому назад, как раз под праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и говорили об Академии, о жизни студентов, о насущных проблемах. А сегодня наша передача выходит накануне юбилейного 500-го выпуска программы «Троицкое слово». Прошло 500 передач, которые мы посвятили жизни Лавры и Академии, и год, в который мы сегодня встречаемся, юбилейный, 700 лет со дня рождения преподобного Сергия. Московские духовные школы, как келья преподобного, как ее еще называют, она, наверное, готовилась к этому событию. Чем для вас лично и для ваших воспитанников явился этот юбилейный год, который еще продолжается, и, наверное, имя преподобного Сергия особенно вспоминается не только в юбилейный год, потому что вы находитесь в Лавре.
Действительно, этот год юбилейный. Прежде всего, мы живем под эгидой 700-летия преподобного Сергия. И юбилей 200-летия пребывания Академии в Лавре мы расцениваем как некая составная часть вот этого большого юбилея. Конечно, личность преподобного Сергия огромное значение имела для той эпохи XIV века. Даже как-то я услышал такое выражение, что он был дипломатом. Казалось бы, к святому такие слова не применяются. Но тем не менее, если вот так посмотреть через призму светского восприятия, чем занимается дипломатия, то почему бы его не назвать дипломатом, когда он умиротворял князей и, по сути дела, был таковым. Хотя в первую очередь он был человеком святым, который, исходя не из каких-то интересов там мимолетных, сиюминутных, личных и так далее, он действовал, исходя из Божьей правды. Потому что он сам был полностью проникнут этой Божьей правдой. И это состояние как раз и определяло его поведение, его отношение к другим людям, независимо, кто перед ним был. Был князь Дмитрий Донской, который приехал брать благословение на Куликовскую битву. Были другие князья, которые враждовали между собой. Или к нему приходил простой крестьянин, который просил молитвенного ходатайства перед Богом в его личных проблемах, когда у него кто-то заболел, сам заболел или еще что-то. То есть он относился ко всем, исходя из этой Божьей правды, которой он был сам наполнен. Год 200-летнего пребывания Академии здесь в Лавре, конечно же, прежде всего заставляет нас задуматься, что же были эти два столетия. Академия была переведена сюда, родоначальницей Академии, Московской Академии является Славяно-Греко-Латинская Академия, которая была основана в Москве в 1685 году. По сути дела, от этой академии, как от первого высшего учебного заведения России, пошло все высшее образование. Выпускник Славяно-Греко-Латинской академии Ломоносов, как все знают, основал Московский государственный университет. И затем академия была переведена сюда, 1814 год. Что это за год? Разруха Москвы после сожжения Наполеоном Москвы. И не только эта причина – внешне. Но прежде всего вопрос о переводе Академии, о выводе ее из Москвы, он рассматривался и ранее. Рассматривались различные пути решения этого вопроса. И вот было все-таки определено, что это Троице Сергиевой Лавры были отданы царские чертоги. То есть царская резиденция была передана для Академии. То есть вот уже это говорит несколько символично о том, что и власть, высшая власть государства, она тоже заботилась вот об Академии именно в таком плане. После перевода сюда произошло некое слияние. Ведь Лавра – это главный монастырь Русской Православной Церкви. Это центр Северной Руси на том этапе, северный, северо-западный, северо-восточный по тем параметрам и так далее. Поэтому близость столицы, определяла значение самой лавры. Возьмите польско-литовское нашествие. Какое значение имела лавра? Взять еще раньше, о чем уже мы упоминали, это князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. Личность преподобного Сергия после его кончин, она проходила через все века. И вот именно в эту среду приходит Академия. То есть здесь получается совмещение вот в какой-то степени теоретического богословия, потому что все равно надо отметить, что каждый человек, обучаясь в учебном заведении, обучаясь тем более в духовном учебном заведении, получает знания, как правило, более того, чему он соответствует морально, духовно. То есть ему вещают о догматических истинах церкви и подчас о тех истинах, которые он восприять умом не может. Святым открывалось многое, но не все. Тем более человеку, далеко не святому. И в этой ситуации каждый студент, приходящий в духовное учебное заведение, должен пропустить через себя эту теорию, но если эта теория останется только теорией, то, может быть, даже вред самому человеку. Ведь чем отличается, допустим, атеист от верующего человека? Когда говорят «верующий человек», это всегда имеет в виду человек религиозный. А я бы сказал, атеист, такой убежденный атеист, это тоже верующий человек. Он верит, что Бога нет. И подчас вера таких людей очень сильная. И вот еще такое выражение, я его уже неоднократно говорил, что атеист может знать очень много о Боге. Он готовился к этой деятельности. Другое дело, что сейчас государство не финансирует эту деятельность, поэтому, ну, я не знаю, есть ли такие, ну, если не финансируют, наверное, официально таких нет. Но в душе-то таких немало осталось. Так вот, атеист подготовленный, он может много знать о Боге, но он не знает Бога. Даже простой верующий человек, глубоко верующий, он многого о Боге не знает. Но он знает главное, он знает Бога. Опять же, в силу своего духовного уровня, не теоретических познаний, но в силу духовного уровня. И поэтому, получая теоретические знания в учебном заведении, сам человек должен нести некую ответственность, чтобы эти знания не остались пустой информацией. В противном случае он ничего не достигнет. Древние греки еще говорили, что многознание уму не научает. Цель не то, чтобы много узнать, а чтобы параллельно с получением знаний эти знания как-то воплощать в жизнь. Но есть такие истины, которые никогда не могут быть познаны человеком. Это догматические истины церкви. И человек, получая их, конечно, доверяет прежде всего Богу, потому что мы, верующие люди, получили эту информацию. А сама жизнь должна быть по тем законам, которые Господь нам дал в Новом Завете, в Евангелии, и которые мы должны воплощать в личной жизни. Поэтому, когда мы говорим о юбилее, это прежде всего переосмысление, что же было вот в этом историческом этапе. А было становление учебного заведения, его расцвет, можно сказать, апогей. Были реформы, изменения, но это само по себе нормальное явление, потому что если нет никаких изменений, значит жизнь как-то так останавливается на каком-то определенном уровне, а если этот уровень невысокий или какой-то период заторможения, то значит это уже отступление. Ну и потом начало 20 века, это революционные события. Это ожидание вот в корпорации, в студенчестве чего-то, каких-то перемен, и эти перемены грянули. Ведь когда заседал собор 1917-18 годов, решались очень многие-многие насущные проблемы, которые жизнь выдала наружу и которые необходимо было решать таким общим соборным разумом. И вот я так задумывался, вот глядя на заседание собора, когда сидят представители епископата, духовенства, профессора духовных учебных заведений, они принимали активное участие в подготовке документов, простые миряне. Ведь решали такие очень важные вопросы подчас обыденной жизни церкви, жизни членов церкви. И, наверное, никто даже не догадывался, ну, скорее всего, кто-то догадывался, думали, что вот что-то витает в воздухе такое. Но, наверное, никто не мог предположить, что большая часть членов собора отправиться в места не столь отдаленные, а кто-то в очень места столь отдаленные. И это произошло. И практически все учебные заведения были закрыты. Академия, ее деятельность как-то теплилась даже до 20-х годов. Но она уже была такая неофициальная, где-то еще встречаются конспекты, документы о том, что вот лекции были такие на такую-то тему, даже где-то бытовали в некоторых храмах московских, но в 30-е годы уже все прекратилось. И можно представить, каково было ощущение в 43-м году, когда произошла встреча со Сталиным, митрополита Сергия, который возглавлял русскую церковь на том этапе, митрополита Алексия, будущего патриарха, и митрополита Николая, и когда была достигнута договоренность об открытии духовных учебных заведений. Вот, опять же, немножко возвращаясь назад, каково было видеть вот таким глубоко верующим людям, когда Россия, имевшая столько монастырей, храмов, и вдруг это стало рушиться в одночасье. Для многих это было неожиданностью. Но кто-то, конечно, видел, предугадывал, что такие события назревают. Для кого-то было неожиданность. Вдруг почему? Это извечный вопрос. Можно много проводить конференций, рассуждений, высказываний брать святых отцов, тех, кто стали святыми в результате тех гонений начала 20 века, которые засвидетельствовали свою веру, истинную веру, именно в эту эпоху, засвидетельствовали ее исповедничество, а многие даже мученической кровью. Их высказывания взять, что произошло. Казалось бы, все силы ада ополчились, все, конец всему. И в 43-м происходит вот такой, как некий луч в темном царстве, открываются духовные школы, начинается процесс возрождения, открываются храмы, возвращаются некоторые те же преподаватели, в том числе Московской академии, известные, не столь отдаленных возвращаются, начинается учебный процесс. Сначала в Новодевичьем монастыре, а потом в 48-м году уже переезжают сюда, на старое место, и уже как академия и семинария. Потом новый этап, и что он из себя представляет? К власти приходит Хрущев. И политика государства меняется, нельзя в коммунизм входить с попами, лозунг хорошо всем известный. Хрущев ставит своей целью полностью убрать из жизни нашего общества всякую религиозность. И вот приходилось слышать, когда еще мы учились в 80-е годы, некоторые старшего поколения духовенства, которые учились в 60-е годы и в Лавре здесь, и которые служат вообще на многих приходах, вообще в целом по стране. И вот что-то витало такое в воздухе, конечно, как-то обменивались мнениями, и им говорили, вы не доучитесь. То есть настолько уже было определено вот этого ощущения, что нависла опасность над академией, ну не только над Московской, над всеми. И открытые несколько семинарий после войны остались только Московская, Санкт-Петербургская тогда, Ленинградская и Одесская. И все. Но 14 октября 1964 года, когда, кстати, праздновалось 150-летие пребывания Академии в Лавре, и когда здесь, в нашем малом актовом зале, в церковно-археологическом кабинете проходило вот такое торжественное заседание, конечно, оно скромно проходило, был полный зал, но сколько это полный зал? Не больше 100 человек. Именно в этот день, в день Покрова Пресвятой Богородицы, Хрущев был освобожден от всех своих занимаемых должностей и стал персональным пенсионером. Эта картина, художник Мухин изобразил, вот заседание, это 150-летие, она сейчас у нас висит в профессорской, и вот я, глядя на эту картину, как-то так думал, вот они тоже заседали в тот день, и, наверное, еще не знали, что Хрущев освобожден. И вот, наверное, чему больше радовались, юбилею 150-летия или тому, что Хрущев был освобожден? Наверное, тому радовались, что Хрущев был освобожден. Закончилась определенная эпоха. Эпоха таких жестких гонений. Да, потом государство продолжало как-то жестко контролировать, никакой речи не могло быть о расширении или об открытии даже новых учебных заведений. Увеличение набора произошло уже в 70-е годы. Так, сначала была одна группа, затем добавили вторую группу здесь, в Московской, потом в конце 70-х годов третью группу, по 30 человек. В Питерской академии, в Одесской семинарии по две группы сделали. И количество возросло, но опять же никакой речи об открытии новых учебных заведений быть не могло. Затем таким переломным моментом явился 1988 год, празднование тысячелетия крещения Руси. Я вот этот пример привожу, где бываю во многих семинариях, встречаюсь со студентами, и в частности Сегодня вот у нас приезжали, как раз конференция была, приезжали представители медицинских вузов, которые также проводили конференцию, даже не по медицине, а по духовно-нравственному воспитанию. И вот попросили выступить, и я выступал точно так же, говорил об истории Академии, и я привел этот пример. На заседании поместного собора, который проходил здесь, в трапезном храме Лавры, а мы смотрели по мониторам, у нас кабели были протянуты в наш актовый зал, и вот я помню этот момент, когда выступал ныне уже покойный архиепископ Александр, ректор нашей Академии, председатель учебного комитета на том этапе, он сказал: нам, по крайней мере, необходимо открыть еще 3 семинарии. Я аудитории всегда задаю вопрос. Вот я сейчас скажу, нужно открыть 3 семинарии, а может быть 33. Какова реакция будет слушающих? Да я уверен, что реакции особой не будет. Ну, говорит, наверное, знает. Или кто-то скажет, а почему 33, а не там, не 23 и так далее. То есть, вот это высказывание, оно не вызовет никаких эмоций абсолютно. В этом я уверен. Но тогда, когда владыка Александр произнес эту фразу, на заседаниях собора не было принято аплодировать, после этих слов стали аплодировать. Его речь прервалась аплодисментами. Это что означало? Это означало, что эта фраза была согласована с властью. Власть разрешила открыть, и, по сути дела, сразу же была открыта Киевская, Минская и Тобольская семинария для Сибири, для сибирского региона. Тогда никто не задумывался, есть условия, нет условий, есть аудитории, нет аудитории, есть студентам где-то жить, нет. Сразу же решение синода о том, что открываются вот эти 3 духовных учебных заведения. И вот я знаю, в Тобольской семинарии, когда довольно холодный климат Сибири, когда просто-напросто передали там храм, по-моему, 17 века, без окон, без дверей, и там как-то закрылись от холода, ни аудитории, ничего не было, и студенты писали просто на колени. Вот это 88-й год, это уж не такая далекая история, хотя для молодежи, которые сейчас пришли, они уже родились после 88-го года, для них это действительно какая-то далекая, незнаемая история, но для нас это настолько реалии, которые мы видели и слышали. И знаете, бурный взрыв открытия новых храмов, монастырей. А что в этой ситуации духовные учебные заведения, что Академия? А мы в определенной степени не были готовы к этому этапу. Москва, имеется в виду наша академия, Московская академия, это максимум 80-90 выпускников. Санкт-Петербург и Одесса по 60 человек, и это на весь Советский Союз тогдашний, на всю территорию. И массово стали открываться храмы. Поэтому задача нехватки кадров на этом этапе вышла очень жестко. И нужно было решать. Но тогда, вот следующий этап был, если было разрешение об открытии этих 3 учебных заведений, то потом этот вопрос был вообще снят с точки зрения идеологической и перешел в плоскость практическую. Причем практическую, внутрицерковную. Как только архиерей, а каждый архиерей думал, ему нужны были кадры, ему нужно было духовенство. Он пытался как-то вопрос решить. Начали даже с того, что кто-то мог открыть семинарию, а кто-то в этой ситуации открывал просто духовное училище, двухлетнее, которое это вот так в ускоренном темпе должно было как-то подготовить священников для того, чтобы заполнить те приходы, которые открывались. И вот здесь вот в первую очередь, конечно, на нашей академии, я помню этот период, я был тогда в академии, потом я уже в 91-м году был назначен ректором семинарии и поехал в Ставропольскую семинарию, как раз вновь открытую, и столкнулся с теми проблемами, и академии тогда, и Московской, и Санкт-Петербургской действительно были тем форпостом, над которого получали все, и учебники, и многие преподаватели поехали, даже выпускники академии, некоторые, вот целый десант был направлен в тот же Тобольск, потому что там просто никого не было. Я понял, владыка Дмитрий рассказывал, когда он пришел в Тобольско-Тюменскую епархию, у него было 2 человека с полным семинарским образованием, и он один с академическим. И нужно было решать эти вопросы вот на том этапе. Уж государство так активно боролось с церковью, и так оно тормозило весь процесс, что вот пришли к тому, к чему пришли. И вот здесь некогда было раздумывать. Даже открыв новое учебное заведение, зачислив туда абитуриентов, а что эти абитуриенты? Они только через 4 года выйдут на самостоятельное служение. Поэтому здесь при нашей академии уже действовал тогда заочный сектор, но были брошены все силы, чтобы расширить его. Помещений катастрофически не хватало. Заселили в лавре все стены. Буквально каждая пядь земли служила тому, чтобы вот работать на учебный процесс. Ведь здание академии, оно, в общем-то, небольшое довольно. И до революции, когда было только 4 академии, Московская, Санкт-Петербургская, Киевская и Казанская, на всю Россию 4 академии, а семинарии, ну, практически каждый губернский город имел семинарию, даже и больше, вот если здесь взять в округе Вифанская и Коломенская семинарии. И не каждая семинария, не каждый год получала разнарядку направить одного лучшего выпускника для поступления, только для поступления, не для зачисления, а для поступления в одну из академий. Вот такой был отбор. А здесь пришлось работать, что называется, вот сходу и так далее, решать вопросы именно те, которые поставила жизнь. Нужно срочно готовить кадры. Затем уже какое-то время прошло, я уже вернулся из Ставрополя, уже был назначен сначала исполняющим обязанности председателя учебного комитета в 1994 году, в 1995 году, в добавлении к этой должности, был назначен ректором. И тогда святейший патриарх Алексий, поначалу мы просто тоже как-то организовывали этот вопрос открытия, обеспечения кадрами, думали, но тоже вопрос стоял, нужно открывать, открывать, открывать. А потом уже святейший патриарх Алексий сказал, вот сейчас мы переходим в новую стадию. Нельзя так быстро открывать, давайте будем решать это через комиссии, которые должны выезжать на месте, изучать вопрос, возможно ли преобразование училища в духовную семинарию. Такие заявки были. Кто-то сходу пытался открыть семинарию, но тут уже решался вопрос, есть ли помещение, есть ли кадры. Вот эти два основных вопроса, которые стояли на повестке дня. И когда уже хотя бы как-то этот вопрос был решен, тогда мы докладывали святейшему патриарху и синоду о том, что вот вопрос такой, вот так решаются такие проблемы. То есть мы писали абсолютно непредвзято, а реально показывая ситуацию, и уже принималось решение, но уже в несколько таком более строгом моменте. Поэтому вот академия здесь прошла такой путь, если опять же возвращаясь к 200-летней истории. Особенно, конечно, драматичным был период 20 века, начало 20 века, революционные события, и затем вот открытие и вот тех изменений, которые происходили уже в нашем обществе вот в последние десятилетия.
Вы прослушали первую часть интервью Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского, ректора Московской Духовной Академии. Продолжение беседы с Владыкой Евгением слушайте в ближайшем выпуске программы «Троицкое слово» 27 октября в это же время. Подошел к концу 499 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.